Всем добрый вечер. Вы смотрите канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Сегодня понедельник, 22 июня. Пожалуй, самый длинный день в году. Это совершенно не избавляет нас от того, чтобы обсудить главные события дня. И обсудим мы их вместе с руководителем проекта «Эхо» Максимом Курниковым. Максим, рад приветствовать. Добрый вечер.
Здравствуйте, Саша.
Да, ну, значит, у нас можно и на «ты», в принципе, чай.
Я в галстуке, он обязывает.
Вот так. То есть, окей, хорошо. Как скажете, Максим.
Я покажу вот галстук.
Будем туда-сюда, значит. Да, те, кто привык по понедельникам, опять же, наблюдать Сергея Борисовича Пархоменко, он в отъезде, будет в четверг.
Сегодня так. Пархома заменитель.
Вот, в некотором смысле этого слова. Ну, значит, вы у нас, Максим, знаете, очень самостоятельно здорово ценитесь нашим зрителям, но не будем о внутренней кухне. Так сказать, давайте о кухне внешней. Есть у меня какое-то такое впечатление, что бензиновый кризис, которого так долго ждали, как все равно большевики революцию, он все-таки наступил или наступает. Во всяком случае, ну, раньше можно было свалить там на сезонный спрос, на какую-нибудь там посевную уборочную, вот это все. Но теперь в самых разных городах, до Урала, за Уралом, в Крыму, за пределами Крыма, где бы то ни было, ощущается недостаток бензина, так или иначе, в том или ином виде. Топливо, я бы даже сказал, потому что не только бензин. Вот. И вот последнее, что буквально я прочитал там чуть ли не перед выходом в студию, это то, что оптовые цены на бензин в России взлетели выше 100 рублей за литр. То есть, как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, из-за нарастающего дефицита реальные оптовые цены, по которым бензин и дизельное топливо можно купить на нефтебазах, взлетели до рекордных уровней и на 80-90% превышают официальные котировки Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Есть ли такое ощущение, что происходит вот то, чего действительно так долго ждали, о том, как, что долго говорили, что рано или поздно это должно произойти?
Ну, а как долго? На самом деле, мне кажется, что не то, чтобы в этот
В прошлом году, я помню, говорили, тоже самые очереди были к заправкам там, то есть.
Ну, мне кажется, все-таки отличается ситуация прошлого года и этого года. В этом году удары гораздо более точечные, и мне кажется, есть такое отличие. Мы уже как-то говорили, Саша, с тобой, что как ни крути, но оценка нефтяного рынка и состояние рынка, она в глазах смотрящего очень сильно. Да? Есть эксперты, которые говорят ужас, есть эксперты, которые говорят ужас, 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 есть эксперты, которые говорят, ну, такое, что вы так разволновались, на самом деле это комариный укус. Но вот в этом году все три типа экспертов более или менее сходились, что как минимум ужас. Вот. И более того, как ни крути, но тут все видно было, да, и дымом, и взрывом, и ценой, и наличием бензина. То есть тут все-таки ситуация отличается сильно от прошлого года. И все это произошло довольно быстро, в течение месяца. То есть, если еще месяц назад это были прогнозы, то теперь это уже реальность. И по поводу ждали. Ну, кто-то, наверное, ждал, особенно, наверное, украинская сторона ждала. Если говорить о эфирах и статьях русскоязычных журналистов, которые работают из-за рубежа, скорее предупреждали, чем ждали.
Предупреждали, да-да. Ждали тут вот такое слово. Не то чтобы с нетерпением ждали.
Да, предупреждали. Нет, но об этом.
Ну, да-да, точно. Предупреждали, что значит ожидаемое событие.
Да, и, в общем, все произошло, все разворачивается довольно быстро. Я думаю, что какие-то запасы еще есть. Я точно знаю, что есть регионы, где вообще рассказывают что-то такое им. То есть они не смотрят независимые каналы, рассказываешь людям, они говорят, да ладно, все нормально, что там, вот есть все на
заправке. Поехал, заправился, две машины всего в очереди было, цены нормальные.
Вот. Ну, то есть да, так есть регионы, до которых это еще не докатилось, но мы видим, что это распространяется очень быстро. Я вот сейчас видел, что как раз у нас свежая новость вышла, что на Дальнем Востоке там уже за 100 бензин тоже ушел. Ну, в общем, это тактика, которую в прошлом году еще пыталась Украина применить. Если в прошлом году это получилось скорее немножечко понервировать, но не более того, то в этот раз действительно настоящий бензиновый кризис налицо.
У нас обычно вот тоже эксперты, когда приходят, многие говорят фразу из знаменитого анекдота: «Нет, это не я буду больше пить, это ты будешь меньше есть». Ну, в том смысле, что если применимо к топливному кризису, то такая картинка, что это люди будут меньше на своих машинах ездить, им просто не будут продавать или там продавать крайне мало в одни руки, уже запретили в канистры заливать там и так далее. Условно говоря, на войну, на спецслужбы, на все остальное бензин так или иначе хватит. Опять же, как говорят, что из регионов перебросит в Москву, и все успокоится. Как ты, вот ты человек, который, так сказать, не чужд региональной политике и следишь за тем, что происходит в регионах, и «Эхо» много уделяет внимания тому, что в регионах, и обобщает, часто обобщенные картины дает по разным регионам. Как ты полагаешь, как Россия будет переживать дальше этот кризис? Ну, насколько спокойно, я бы так сказал.
Ну, давай, во-первых, скажем, что если посмотреть TikTok, Instagram, ну, в первую очередь, мне эти две соцсети как-то понятнее, по крайней мере, как лучше там искать и смотреть, мы видим, что есть регионы, в которых видео с заправок – это прямо жанр, это тренд, который люди снимают. Давай, знаешь, вот простите, что я немножко отвлекаюсь, на полях отметим. Ты знаешь, как остроумно некоторые ролики делают люди.
Да.
То есть не сказать, чтобы они высмеивают власть, они не против Путина, не против режима, они ни слова о войне не говорят, но они так обстебывают сами себя и саму ситуацию, да, ну то есть смеются над тем ужасом, который происходит, это тоже способ справляться. Но, в общем, ты когда это смотришь, ты понимаешь, что что-то не то в стране. Ну, то есть, и все это понимают. Да, эти шутки, которые они делают, они очень говорящий. Я вот на это хочу обратить отдельное внимание. Ну и ты знаешь, это ведь тоже сопротивление, да? А смеяться в том числе над заявлениями властей, это тоже вот в авторитарном режиме, в таком давлении, это нужно иметь определенную смелость, в конце концов. И это люди разных возрастов, полов делают и так далее. Но возвращаясь к тому, как с этим всем будут справляться, вот ты упомянул по поводу этого анекдота, я буду меньше, это не я буду меньше пить, это ты будешь меньше кушать или есть. Но там ведь это ведь такая штука, она обоюдоострая. Вот сейчас руководство Крыма дает, значит, свое решение. В Крыму заправлять машины больше не будем. Будем только топливо давать соответствующим службам, которые, значит, участвуют в оккупации Крыма. А всем остальным ничего давать не будем. Зная, как работает российское государство и особенно армия, я представляю, сколько заработают те люди, которые должны будут этот бензин кому-то распределить. А еще, ну, еще что-то заработают те, кто этот бензин получит и перепродаст. Это вот, ну, я прямо вижу, что несколько состояний довольно больших за это время будут либо сильно увеличены, либо сколочены за вот это время. Поэтому я много раз говорил, что когда я смотрел на первые недели широкомасштабного вторжения и видел, как вставали без топлива какие-то части техники российской наступающей, у меня, ну, честно, у меня мысль первая, что у них было рассчитано до Киева. Но просто никто не верил, что по-настоящему война начнется. И они тупо понапродавали это топливо, как они всегда продавали дизельное топливо на всяких учениях, каким-то, значит, совместным хозяйством и, ну, значит, совхозом и прочим формам сельского хозяйствования. Короче говоря, понятно, как это все будет работать на месте. По поводу того, что будет с людьми и что будет с экономикой. Я не помню, чья это была фраза, каких-то просто местных пропагандистов или прямо каких-то властей. Значит, в Крыму на экономике Крыма не скажется отсутствие бензина. Вот это просто, это вот золотые скрижали. Вот знаете, это просто, это удивительно, что у людей в голове, которые это произносят. Так вот, тем не менее, мы прекрасно знаем, да, как скажется на экономике страны отсутствие бензина. Тот удар, который сейчас нанесен, он нанесен, конечно, не по армии впрямую. Он нанесен по российской экономике, и российская экономика будет нести колоссальные потери. И это приведет к последствиям. Опосредованно уже это будет влиять на армию. Сильно опосредованно. Ну, во-первых, потому что там воровать больше будут. Но это сильно уже меньший эффект. Но я так понимаю, что цель этих ударов не то, чтобы ослабить российскую армию, оставить ее без топлива, а цель этих ударов перенести войну на территорию России. Войну в широком смысле этого слова. Со всеми ее лишениями, со всеми ее страхами, со всем этим жутким видом, который эта война дает. И в этом смысле украинская сторона, я думаю, что если эта цель ставилась, она добилась своей задачи.
Сейчас об этом тоже поговорим, да, у меня тоже есть эта тема, есть пара вопросов по ней, но я хотел бы чуть-чуть вернуться, и как все-таки потрясающе вот это работает. Вот в любой такой ситуации спрос рождает предложение. Там возникает дефицит, тут же возникают люди, у кого этот дефицит есть. Я-то с советских времен все это помню. Вот, тут же возникают люди, которые знают людей, люди, которые направят и так далее. Каждый получает на своем этапе свою долю в натуральном или, не знаю, в денежном выражении или в чем-то еще. И все это происходит. Но также работает и с оправданиями, которые придумывают власти. Вот ты знаешь, опять же, я чуть-чуть больше Советского Союза застал, чем ты, но я слово спекулянт и спекуляция знал с самого раннего детства. Это на этих людей сваливалось то, что в магазинах заканчивается еда и одежда как-то внезапно. Вот. Это все виноваты были именно спекулянты. Именно они приезжали в Москву, эти самые спекулянты все якобы скупали и все откуда-то там из-под полы втридорога продавали. Вот. На самом деле, конечно, перекупщики и всякие люди были, разумеется, но вряд ли плановая экономика, трещавшая абсолютно по швам к концу 80-х, она не выдержала удара нескольких, значит, там, нескольких, не знаю, сотен, десятков, тысяч перекупщиков вот этих, поскольку, ну, нормальная экономика, она вообще никак не реагирует, можешь перекупать сколько хочешь. Вот, все это абсолютно одинаково. И сейчас, вот постоянно я слышу, что это виноваты паникеры, вот тоже кто скупает заранее, и перекупщики, значит, спекулянты, кто подсуетился и кто хочет продать подороже. Вот прямо буквально калька с этого, ничего не меняется. Сколько там прошло лет, получается уже там 50, 40. Вообще ничего не 40 лет, ничего не изменилось абсолютно. Все те же доводы, те же люди, хотя уже поколения сменились.
Знаешь,
Потрясающе.
Саша, еще, может быть, на такую вещь бы обратил внимание. Я, когда смотрел все эти видео, на одном из видео мужчина говорил, что да черт с ним уже с мобильным интернетом, да, бензин дайте. И вот это ощущение, что там, где бензина нет, люди уже на мобильный интернет, что называется, не так жалуются, да. Все познается, что называется, сравнение. И как быстро ухудшается, обратите внимание, как быстро ухудшается качество жизни, да. Еще год назад блокировки интернета воспринимались как что-то из ряда вон. Сейчас это просто норма. А вот мы сейчас на той стадии, когда уже нехватка бензина вытесняет блокировки интернета в голове или там в этой, знаешь, в карте недовольства такого. Это, конечно, парадоксально. Как это все быстро, вжух и все.
Ну да, а потом, если бензин появится, может быть, нормировано как-то в одни руки, по карточке, там, я не знаю, Уже неплохо, жизнь налаживается, так сказать. Вот, может, и мобильный интернет, хоть по белым спискам, хоть как-то, но дадут тоже. Ничего, нормально, работают власти, как-то следят за этим. Это, знаешь, что мне напоминает? Вот совсем в сторону, абсолютно. Как Соединенные Штаты начали войну против Ирана, и как они ее заканчивают вот сейчас после подписанного соглашения, что на самом деле хуже, чем начинали, потому что все то же самое, минус санкции, которые по Ирану объявлены, еще и...
Ну, ты знаешь, все-таки без лидера того, который был, с какими-то, наверное, с еще более худшей ситуацией в экономике. Ну, то есть я к тому, что это нельзя называть безоговорочной победой, но я понимаю, о чем ты говоришь, да.
Ну, с новым лидером, да. Ну, Ирану, мне кажется, не привыкать в этом смысле к экономическим трудностям. Да ладно, это прям совсем в сторону. Это я к тому, что это буквально, ты знаешь, такая история, что сначала у тебя для того, чтобы сделать тебя счастливым, надо сначала что-то отнять, а потом вернуть. Вот. Можно даже вернуть частично, и все равно будешь счастлив. Так и это работает. Ты затронул очень важную, как мне кажется, тему про повсеместную войну, про то, чтобы война пришла в Россию, не просто на территорию России, там она уже бывала, и подолгу, и даже держалась, и даже контролировалась территория, часть территории вооруженными силами Украины, ну и там Белгородская, Брянской области отлично знают, что такое война, приграничные территории, они уже все 4 года в этом живут. Но вот остальные города, это затрагивал, остальные там, я не знаю, населенные пункты, затрагивал очень спорадически, время от времени. Сейчас, кажется, это меняется. Не только из-за очень зрелищного удара по московскому НПЗ, но и вот буквально сегодня, например, атакован завод в Воронеже, там, ну, возможно, речь идет о ракетах Storm Shadow в Воронеж, в тот самый из анекдота Воронеж, который вечно бомбят свои, прилетает ракета Storm Shadow. Это не что-то из ряда вон выходящее, это там не первая дальнобойная ракета, которая летит, но по российским городам, находящимся в глубине России, довольно далеко, но это не так далеко от Украины, сам Воронеж. Но, в общем, мы понимаем, что и дальше-то не такая проблема. Недавно нефтезавод в Тюмени, например, был нефтеперерабатывающий. Вот, Тюмень вообще за Уралом. И это становится ежедневной абсолютно практикой. У вас что прилетело? У нас дроны, у нас вот это FP, а у нас Storm Shadow. Вот так примерно. Я себе не представляю, что это на 5-й год войны, и после 25-го года, где казалось, что Путину как-то вообще поперло, что это возможно. А это вот буквально там за, как ты говоришь, за месяц, за считанные месяцы произошло. Эта повсеместная война, кажется, будет еще и расширяться.
Я, может быть, пропустил вопрос,
Да не,
который...
я это, ты знаешь,
Это
это прям
просто... Окей, да.
вкинутая реплика.
Да, давай тогда я отвечу.
Да-да.
Во-первых, я все-таки, наверное, не то чтобы там поправлю, но добавлю,
Давай.
что к тем регионам, которые ты назвал, Белгородская область, Курская область, все-таки надо смело прибавлять Краснодарский край, который уже на протяжении долгого времени под постоянными обстрелами.
Конечно.
И Воронежская область, конечно, тоже. То, что она меньше как-то попадает в новости и так далее, не означает, что там сильно меньше обстреливают, это во-первых. А во-вторых, я так понимаю, что там именно что удивление от того, что это такой ракеты. То есть вот такого удара не было. Очевидцы рассказывают, что там не просто грохот, а такое ощущение, что какой-то самый громкий гром, какой только может быть, гремит на протяжении нескольких там, десятков секунд. То есть это не просто вот... То есть такого еще там не слышали. То есть это явно какое-то другое оружие. Я не знаю, это Storm Shadow или нет, потому что я когда последний раз читал, об этом, тогда еще были противоречивые заявления. Кто-то говорил, что Фламинго, кто-то говорил, что Storm Shadow. Там уже подтвердили Storm Shadow или еще
Нет,
нет?
это одна из версий. То есть
Окей.
и Фламинго тоже есть до сих пор,
Да,
да.
но просто давайте почему, казалось бы, какая разница, какой ракетой бьют, давайте просто обратим внимание, что разница есть, потому что если это ракета, которая произведена в Украине и полностью украинской навигации, это один расклад, а если это западная ракета, и, соответственно, она не может запускаться без согласования, скажем так. Согласование неправильное слово, но без координирования какого-то, даже не координирования. Ну, в общем, с каким-то участием, так или иначе, тех, кто ее произвел. Это другой расклад. Вообще, эскалация, которая сейчас идет, она идет сразу по нескольким направлениям. Во-первых, как ты уже сказал, действительно, это увеличивается количество территорий, поражаемой украинскими вооруженными силами. Но идет еще эскалация по белорусскому направлению. Да? Вот те ультиматумы, которые делает украинская сторона в сторону Белоруссии и режима Лукашенко, это, конечно, что-то новое. Я просто обращу внимание, что когда-то, до того, как сменилась администрация у Зеленского, с Белоруссией был как бы такой негласный ни мир, ни война, и как бы, ну ладно, да, вы допустили нападение своей территории, это очень плохо, мы из-за этого очень пострадали, но сейчас вы, кажется, нас более или менее понимаете, и давайте попробуем сохранять какие-то мирные какие-то вещи. И даже люди, которые жили в Украине, я не знаю, Матвей Гонопольский, например, каждый раз, когда я говорил, ну как же так, вот смотрите, Зеленский не встречается, значит, с Тихановской, почему? Ну, казалось бы, да, вот кто союзники. Ну, нет, не надо обострять отношения с Белоруссией, как-то вот объяснял он эту украинскую точку зрения и так далее. И вдруг, когда меняется, может быть, после, а может быть, не после, ну, точнее, после это точно, но из-за или не из-за, мы не знаем, но когда сменилась администрация у Зеленского, вдруг совершенно все по-другому. Они встречаются с Тихановской, они оказываются в одном зале, там, Зеленский обращается к ней со сцены, и вдруг совершенно другая риторика по отношению к Беларуси. Я обращу внимание, что однажды только Лукашенко ответил на все эти довольно иногда недипломатические высказывания со стороны Украины, ответил тоже недипломатически и потом извинился, что мы
Ну,
тоже не часто.
он так своеобразно извинился, но прозвучало, да.
Ну, тем не
Если,
менее,
да, как.
да, вот, и соответственно, вот идет какая-то эскалация в этом вопросе. Если сказать, что я понимаю все, куда это идет, я скажу неправду. Это какой-то, но есть ощущение все-таки управляемой эскалации. Если это неуправляемая эскалация, то совсем страшно. Если это управляемая эскалация со стороны Украины, то прямо интересно, как говорится, какой план? Потому что эскалация явно видна, и она тоже очень быстро идет, и она идет параллельно с этими ударами по НПЗ. И вот тут, как бы, давайте вспомним, что в Беларуси тоже есть нефтеперерабатывающие заводы, которые получают российскую нефть. И, судя по всему, теперь они будут одними из тех заводов, которые будут решать этот топливный кризис в России. И, соответственно, насколько это, по мнению Украины, эти нефтеперерабатывающие заводы цель или не цель, легитимная или нелегитимная, и так далее, и так далее. То есть тут вообще, честно говоря, страшно, как говорится, смотреть в перспективу. Может быть, это эскалация, которая вот остановится на этом шаге, на котором она есть сейчас. Может быть, еще что-то. Но мы увидели сейчас заявление российской стороны. Российская сторона возмущена, внимание, тем, что Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси. О, Украина вмешивается во внутренние
Да.
дела Беларуси. Это, конечно, если бы не война, это звучало бы как анекдот, правда? Это просто как это, ну,
Но
как
она
бы.
просто сейчас звучит как страшный анекдот, там, или как военный, или там, не знаю, как угодно. Тоже абсолютно анекдотично же. Россия, грубо вмешавшаяся, каждый день, каждую минуту вмешивающаяся во внутренние дела Украины.
Да и Беларуси тоже. И Беларусь.
И просто контролирующая Беларусь, по большому счету. Ну вот, с той или иной степенью контроля, но тем не менее. Вот, да. Ну как, это, мне кажется, это то, что Зеленский посягает как раз на этот контроль. Не в том плане, что он пытается установить контроль, а в том плане, что он пытается избавить от московского контроля, ослабить его. Вот в чем дело. Мне кажется, вот на это реакция прежде всего.
Это может быть, это версия, ну, как бы, это версия, но в эту версию, например, ложится еще и тот факт, что белорусское руководство сейчас довольно регулярно встречается с европейскими партнерами разными. Вот. О чем они там говорят, я не знаю, но то, что встречаются, знаю.
Но что интересно, ведь смотри, раньше отсутствие контактов с белорусской оппозицией оправдывали тем, что не хотят злить батьку, да, условно, Лукашенко, не хотят, и ну, портить с ним отношения, как-то есть какой-то там холодный мир, ну и ладно, и хорошо. Вот. Но сейчас мало того, что эскалируют в отношении Лукашенко, так еще и контактируют с белорусской оппозицией. Собственно, вот эта история про поддержку, про поддержку Лукашенко войны и, возможно, даже вступление его в войну, это со стороны белорусской оппозиции пришло. Я сегодня читал в украинских изданиях о том, что белорусская оппозиция представила доклад о том, как Лукашенко готовится вступить в войну с Украиной. Ну, вот они подготовили доклад и передали его украинским властям. Но, тем не менее, это как-то не вызывает разрыва с Лукашенко, все эти контакты с оппозицией, и все, все, он даже извиняется, он смотри, как происходит.
Ну, в общем, там, во-первых,
отчего так?
У нас нету, как минимум, достаточной информации, это во-первых. Во-вторых, и Лукашенко, и Путин зарекомендовали себя людьми, которым трудно верить, да, даже когда они говорят какие-то такие вещи. Но я просто для себя такую отметочку, что называется, поставил, что за этим надо следить сейчас, если не в первую очередь, то в одну из первых очередей, вокруг того, что происходит вот в этом квадрате, да. Украина, Россия, Беларусь, Европа. Конкретно даже, может быть, Франция. Я бы вот так сказал. Да, мы видели, что Зеленский встречался с Макроном. Я, опять же, те контакты, которые знаю, они в основном французские с Белоруссией. Поэтому вот это какая-то интересная завязка, из которой вот, ну, то есть, где-то 2 недели назад, первый раз, по-моему, я об этом публично сказал, и с тех пор мы видим только усиление и усиление и количество, и качество происходящего вокруг этого квадрата событий.
Да, я, ты знаешь, редко цитирую анонимные телеграм-каналы, но в данном случае это анонимный телеграм-канал больше, чем на 2,5 миллиона подписчиков, я знаю, довольно авторитетный в Украине, его бывает цитируют тоже украинские издания, называется он «Николаевский Ванёк». И вот Николаевский Ванёк анализирует эту ситуацию как раз. И интересно, что он пишет, что момент очередной эскалации с Беларусью произошел где-то в конце апреля, начале мая, когда по Житомирской и Ровенской областям, особенно по Коростеню, начали прилетать управляемые мопеды. Объекты поражались те же, что и везде на линии боевого соприкосновения, жилые дома, железная дорога и свет. А управлять этими мопедами позволяет техоборудование, которое, дали не очень ютубные слова, поставили в Беларуси. Один раз, пишет он, уже это оборудование сносилось по-тихому. Видимо, сносилось Украиной. Потому что он пишет, теперь надо, чтобы они сами снесли его по-громкому. Политически Беларусь очень медленно. Ну, неважно, чтобы они сами снесли его по-громкому. Но вот это правда, опять же, повторюсь, это анонимный телеграм-канал, но цитируемый. Один раз уже это оборудование сносилось по-тихому. Во какие пласты здесь, так сказать, обнаруживаются. если оно так, что уже эта история, мы и это мы с тобой ее обнаружили там несколько дней назад, когда было громкое заявление Зеленского, она, оказывается, уже довольно, довольно длинная.
Ты знаешь, Саш, а у нас тут то ли проверка, ну, видимо, проверка системы безопасности в здании, и у меня тут, да, я надеюсь, тебе не слышно.
Воздушная тревога?
Нет, нет, ну
а,
здесь
просто
это же...
сирена?
Да, 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 ну, если сейчас через минуту не закончится, то я, видимо, должен буду выйти из студии. Ну, или
это...
попробовать подключиться уже через наушники, не знаю как.
И мобильное устройство. Ну, мы тебя подождем, разумеется. Делай так, как тебе безопасно и удобно, безусловно. Все ради этого. Я напомню, дорогие друзья, я еще не напоминал, что можно поставить лайк и подписаться на канал. И нужно было бы поставить лайк и подписаться на канал. Вот. Но пока это по желанию. Пока это не принудительно, не обязательно. Давайте вернемся к российским историям своеобразным. И мне кажется, вы тоже следили за историей в Пензенской области. Ты понял, что это было? Там условно перегибы на местах или какое-то тестирование мобилизации?
Не знаю, но то, что было, это, конечно, вызывает такое удивление, да? Такого мы, кажется, еще не видели. То есть мы точно можем говорить, что это какой-то новый градус, по крайней мере, из того, что попало на видео.
Так сказать, что мы знаем? Да, ну, речь об облавах на людей, о том, что их принуждают подписать контракт. То, что раньше слово «бусификация» мы знали только в украинском контексте, а вот теперь оно вполне себе и российское измерение. С Пензы началось, так сказать. Вот, и власти пытаются это представить как то ли мигранты, то ли какие-то алименщики, то ли еще там, значит, человек шел-шел и административку нашел, и его отправили на СВО, вот, то ли еще что-то. В общем, какие-то путанные показания, но за людьми реально охотились, мы видели эти видео, и многие их постили тоже. Вот, что это такое?
Давай, Саш, я попробую переподключиться. Если
Давай.
Я буду без видео какое-то время, это будет плохо?
Конечно, мы найдем. Сейчас я попрошу наших редакторов найти фотографию Максима, чтобы мы не забыли, как ты выглядишь до того, как ты сможешь подключиться с видео. А я напомню, дорогие друзья, у нас, видите, как получилось с Максимом Курником, что-то там в Берлине у них с берлинской студией «Эхо» немножечко засбоило. Вот, и мы единственное, что не заглючил бы звук. Окей. Надеюсь, что звук будет идти с одного прибора. Оп. Так, все. Команда была воспринята моментально. То есть не успел сказать отключаем, мы его отключили.
Отключили, да, да.
Да.
Ну, если вдруг будете слышать сирену параллельно, не пугайтесь.
Да.
Ух! Тут прямо громко.
Но...
Да.
У нас не слышна сирена. Весь вопрос, мешает она тебе или нет. И можешь ли ты там находиться, чтобы это было безопасно для тебя?
Так, видимо, мне все-таки понадобится некоторое время.
Ничего страшного, абсолютно. Мы, во-первых, за это время подберем фотографию. Во-вторых, я прошу наших зрителей не отключаться. Обращу их внимание на несколько вещей. Не часто удается какие-то такие вещи проговорить, и они важны на самом деле. Поскольку у нас, ну, вы знаете, что YouTube-канал старается сам зарабатывать и делает все для этого возможное, вы часто даже нас упрекаете в каких-то очень массовых, популярных или там кликбейтовых вещах, мы стараемся не выходить за рамки, но тем не менее, все, так сказать, для заработка. Вот, но если вы нас еще и поддержите, будет совсем здорово. Есть у нас для этого Patreon, а также наш потаенный телеграм-канал, который называется «Что у нас на завтрак». Вот, можно, так сказать, подписаться через ссылки, которые упомянуты в нашем в нашем подвальчике, вот здесь в нашем описании, и, соответственно, можно там это сделать. Кроме того, говорили мы с Максимом о том, что доступ в интернет затруднен. У нас есть рекомендация по этому поводу. Мы рекомендуем хороший VPN, он называется Breakfast VPN. Представляете, с недавних пор мы возобновили продажу годовых аккаунтов. Можно на год купить себе VPN и, значит, с ним не, ну, не переподключаться каждый раз, не переподписываться каждый месяц. Ну, а нравится, вот хотите попробовать на месяц, возьмите на месяц, тоже отлично будет. Вот. Сейчас через минуту-другую к нам подключится Максим Курников. Я внимательно слежу за тем, как он к нам возвращается. Вот. И мы продолжим уже нашу программу. Я пока, чтобы, собственно говоря, не вешать паузу, расскажу вам про пару новостей каких-нибудь, которые пришли здесь. Посмотрю, что значит, происходит. И только что мы говорили о том, что происходит в Пензе, и вот эта вся история. И вот как раз сейчас у Медиазоны вышла публикация о том, как на рассказ грузчика из Пензенской области о том, как его поймали на улице, обманули и отправили на войну. И, в общем, выясняется, что эта история с отловом людей, она в Пензе, в общем, не то, чтобы там на прошлой неделе началась. Другое дело, что, ну, во-первых, масштаб изменился, увеличился, во-вторых, это попало на видео и как-то распространилось, а вот до этого, видимо, имело такой довольно точечный характер. Ну и, собственно, большая публикация Медиазона по этому поводу с фотографиями, там рассказ вот этого самого грузчика, можете посмотреть, всячески рекомендую для этого самого ознакомления. Не появился ли у нас еще Максим Курников на горизонте? Я смотрю, там с его окошечком в нашем зуме происходят какие-то изменения, но пока, видимо, он не готов к нам выйти. О, во как я. Да, Максим, все отлично, мы тебя слышим, мы тебя видим. Да.
Прекрасно.
И возвращаемся ко всему этому. Значит, давай закончим с Пензенской областью. Так как ты полагаешь, из-за чего все это происходит? Это местные власти что-то там, значит, шурудят? Или это тестирование возможной мобилизации?
Саш, не знаю. Честный ответ. И предполагать боюсь. Мне кажется, что здесь самое главное, это то, что, как реагирует система на распространение этой информации. То есть почему-то власть здесь не говорит «все нормально», типа «все по плану» или что-нибудь в этом духе. Они, ну, как бы в последнее время либо не комментируют, либо вот так говорят. А тут они прям почему-то вот доказывают, что это неправда, пытаются говорить, что это все фейк и так далее. И вот это меня даже немножко удивляет.
Ну, ты знаешь, я, ну, в некотором смысле не соглашусь. Они не говорят, что это фейк. Они говорят, что это законный характер имеет. Вот только и всего. Они факты облавта подтверждают. Другое дело, что они говорят, ну, это плановые мероприятия, они давно. Это вот у нас всякие нехорошие люди, не вставшие на воинский учет, уклоняющиеся от срочной службы. Мы их всегда искали, мы все время проводили. Это я примерно военкому пересказываю с сегодняшнего утра. В утреннем брекфаст-шоу мы ставили его. Вот, то все, вот таким образом. Не-не, они не отрицают, не говорят, что это смонтировано что-то, что это враги подбросили.
Нет, там были какие-то заявления по поводу того, что вот кто тут видео фейковое распространяет, что-то такое было.
Вот, ну не знаю, ладно, будем, как говорится, наблюдать за всем этим. Вот. Слушай, отдельная, конечно, история, и это возвращает нас к началу нашего разговора, отдельная история с Крымом, и, ну, вот последнее, то, что там отменили вообще все смены в лагерях для детей, Там же еще есть не только лагеря, которые такие крымские для крымчан, а есть и крымские для, значит, детей со всей страны. Вот отдельная история с Артеком, в которой со всей страны, как это еще с советских времен принято было, путевки там покупали или давали, или в награды какие-то давали там за, не знаю, за хорошую учебу, за Олимпиаду, за еще что-то. И прям буквально, вот сейчас вторая смена начинается, прям буквально не то что накануне, а дети даже приехали туда, и их, значит, пытаются как-то отправить обратно, бензина нет, ничего нет. В общем, как обычно, какой-то ад весь происходит. Но дело даже не только в самих по себе лагерях, это одно из немногих проявлений того, что в Крыму сейчас происходит. И веерное отключение электроэнергии, и перебои с водой, с которой всегда-то было неважно, и многое другое. И там, я не знаю, транспорт, ограничение транспорта работы, ограничение работы магазинов и всего прочего. Крым, кажется, потихоньку изолируется. Насколько важным ты видишь этот процесс? Или, может быть, здесь ну, имеется какой-то тоже wishful thinking, не знаю, выдавание желаемого за действительное и так далее?
Ну, мы говорили о том, что нарушение нормальной жизни это в некотором смысле и цель. И, в общем, то, как это происходит там, конечно, имеет символическое значение. Мы, по-моему, 2 недели назад с тобой говорили,
Все так.
что Украина пытается повернуть успехи и главную гордость в самые большие проблемы, да? Владимира Путина. И понятно, что все, что связано с Крымом, это был поворотный момент в 2014 году. И вот сегодня, спустя 12 лет, все оборачивается, ну, в общем, так как мы сегодня видим. Понятно, что... Ну, я не знаю, как тебе. Я опять же, я смотрю всякие видео в Инстаграме и в ТикТоке из Крыма. Как люди это все переживают, как они об этом обо всем рассказывают. Ты знаешь, честно тебе скажу, что вот видео из Саратовской области, Калужской области, Краснодарского края, что видео из Крыма, я отметил вот такую вещь. Я нигде не видел вот какого-то, ну, знаешь, такого безудержного хейта в адрес Украины. Это все видео, которые как бы говорят об этом, обо всем, как о явлении природы, как о погоде, как что-то, что, ну вот, да, вот оно пришло к нам. И все понимают, как будто бы откуда пришло и почему пришло. Вот нет такого, что, ах, вот украинцы, вот такие сякие, нас. Вот. В основном все, что я вижу, это, вот, ну, знаешь, об этом говорится как о явлении природы. И это вот то, что я вот замечаю. А интересно, кстати, что видео из Москвы очень часто не на русском языке, да, это какие-то тюркские языки, это еще какие-то языки, которые я не понимаю, но, наверное, из Центральной Азии. А это вот тоже показатель. А, ну, что они говорят, я не знаю. Не все, как минимум, понимаю. А возвращаясь к тому, что происходит с Крымом, понятно, что там есть еще такая вещь, как туристический сезон. Не только там, но и в Краснодарском крае, конечно. И, возможно, это будет первый вообще не проведенный туристический сезон в Крыму за многие-многие-многие годы. А для экономики Крыма это, понятное дело, жутко. Это с одной стороны. А с другой стороны, это всем, кто запланировал туда в этом году отпуск, а уж тем более приехал сейчас туда в отпуск, это тоже, ну, как бы послание, да? Ваше государство, которое берет на себя какие-то обязательства, ваше государство, которое обещает вам, что оно будет захватывать территории, и вам за это ничего не будет, ваше государство, которое должно обеспечивать необходимые какие-то вещи, вроде бензина, я не знаю, еще чего-то, не справляется. И ты там хоть что ты объясняй, хоть что ты делай, хоть что ты обещай, этот месседж сейчас объективен. Это государство не справляется. И это люди, может быть, любят, может быть, не любят, может быть, поддерживают, может быть, не поддерживают. Они, то есть мы, опять же, часто, да, говорим с Иваном Филипповым, вот это вот зетники, которые поддерживают войну, они тоже видят, что государство не справляется. И, конечно, те, кто больше погружены в военные действия, они это поняли раньше. Те, кто, соответственно, старался как-то абстрагироваться, у них сейчас уже тоже не получится абстрагироваться.
Хотел еще, чтобы ты рассказал про Лукпана Ахмедьярова. Может быть, наши зрители знают его, он у нас в эфире тоже был. Значит, это журналист казахстанский. И там удивительно, что его задержали сегодня по запросу из России в Казахстане. Гражданина Казахстана задержали по запросу из России. Там выяснилось, что у него есть и там свои претензии у него, в смысле, свои претензии к нему и у казахстанских властей. Но тем не менее, я думаю, что наши зрители, нашим зрителям будет интересно. И это такой удивительный случай.
Ну, во-первых, да, все так. Это пример как раз так называемых трансграничных репрессий, когда одно государство начинает преследовать какого-то человека, и другие государства как бы либо на автомате, либо еще по каким-то причинам помогают это сделать. Пару слов давай скажем, что Лукпан Ахмедьяров – это человек довольно известный. Он лауреат международной премии Питера Маклера, присуждаемый «Репортерами без границ». И на него было совершено когда-то покушение. Он чудом выжил. И после этого продолжил свою работу. В том же городе, где он работал, это было все в Уральске и так далее. То есть это человек исключительной смелости. Ты знаешь, упертости, наверное, в хорошем и в плохом смысле. Вот. Но он действительно человек, который, ну, вот его не сломаешь. И в этом смысле, и поэтому его преследование со стороны казахстанских властей это действительно не что-то новое. Но при этом он как-то так или иначе оставался на свободе, работал. У него есть свой YouTube-канал, который называется «Просто журналистика». Я очень хорошо... Ты знаешь, я просто помню, когда мы вызванивали его в эфиры еще «Эхо Москвы», и только-только было начало протестов в Казахстане. И вот буквально каждый день он рассказывал, что будет дальше. Нам казалось, это какие-то фантастические сценарии, а он бац, и этот сценарий сбывался буквально на следующий день. То есть, ну, опять же, немножко контекста о том, кто он такой. И действительно... Против него в мае в России возбудили, и в марте, простите, в марте в России возбудили уголовное дело по поводу дискредитации, по-моему, или что-то в этом духе. Он, надо тоже отметить, регулярно ездит в Украину и снимает фильмы в Украине о войне. В том числе, например, он снимал казахов, которые воюют на стороне Украины. Я смотрел эти интервью у него. А вот, и я думаю, что вот, скорее всего, всего про это. Плюс ко всему, Лукпан рассказывал подробно о жителях Центральной Азии, разных стран Центральной Азии, которые ездят воевать на стороне России, и как их там кого-то обманом вербовали, обещали работу на каком-то... А там вообще, там, знаешь, я помню, такой цинизм был, в колбасном цехе или что-то, в заготовке мяса, вот буквально вот так, представляешь? И люди подписывали контракты и оказывались на войне. Ну, короче говоря, он действительно писал довольно много об этом, и мы его цитировали тоже. И вот, судя по всему, на него действительно возбудили уголовное дело. И то, что Казахстан по этому делу как-то что-то начал делать со своим гражданином, ну, тревожный, очередной тревожный знак о том, точнее, знак того, что Казахстан идет не в самом лучшем направлении, в смысле и свободы слова, и дружбы с Россией, по, значит, с Россией, с путинским режимом по таким чувствительным вопросам, и по, в принципе, авторитарному такому профсоюзу диктаторов.
Ну, давай скажем, что, по счастью, журналиста отпустили спустя 3 часа после задержания. По российским меркам ничего не произошло вообще. Вот, значит, после освобождения сам Ахмедьяров, ну, рассказал некоторые подробности. Вот, также он сказал, что у него есть, ну, есть к нему претензии и со стороны Казахстана. Вот, ну, в общем...
Где-то год назад на него возбуждали, по-моему, уголовное дело.
Да, но так и есть. Вот, ну, посмотрим, как будут развиваться события. Желаю Лукману, чтобы все было хорошо и ничем, ну, не закончилось это чем-то более серьезным, чем 3-часовое задержание. Сладкое напоследок у нас, и хотел с тобой обсудить Фронду Малафеева. Хотя, я не знаю, может быть, ты в этом найдешь что-нибудь такое мощное и серьезное. Ну вот православный олигарх Константин Малафеев с одной стороны призвал разблокировать Телеграм, а с другой стороны призвал Путина бахнуть ядеркой. Ну вообще в его духе, но с другой стороны, как бы мне кажется, что он потихонечку становится все влиятельнее и влиятельнее, поэтому не прислушиваться невозможно. Давай об этом поговорим. С чего бы это он?
Ты знаешь, я, как говорится, в голову к нему не залезу, но вообще, если мы прочитаем его это послание, то это послание ровно о том же, о чем мы с тобой говорили вот сколько там, 5-10 минут назад. Государство не справляется, и это очевидно даже тем, кто это государство обожает больше, чем что-либо еще. Когда он говорит... Вы блокировали Телеграм для того, чтобы было безопаснее, а безопаснее не стало. Можем ли мы поспорить с ним? Ну, то есть, нет. Ну, то есть
это факт.
Да, да, и нас удивляет. И нас удивляет, что человек говорит факт. Мы такие, что? Что случилось? Вот. Мне кажется, что вот на фоне этого всего это... снова говорит о том, что то, что государство не справляется с тем, что оно само, с теми обязательствами, которые оно само на себя берет, это факт. Я не знаю, к какой группировке там внутри относится Малафеев. Это надо, что называется, спрашивать с теми, кто изучает эти элиты, те, кто изучает борьбу, в том числе с интернетом, там Андрея Захарова, Александру Прокопенко. Но вот для меня вот это вот проявление недовольства, оно, честно говоря, ложится, вот начиная когда там с ремесла и бойни все началось, да, вот, в какую-то такую общую картинку.
То есть Малафеев новый, как это, новое ремесло, как сказать, новое ремесло.
Нет, конечно. Конечно, нет. Он, во-первых, не такими словами говорит, да, и более того, именно Путина не критикует. Но по большому счету, давай так, вот он выступил против ФСБ.
Так.
Правильно? Ну, то есть, кто блокирует интернет? Есть какой-то такой консенсус, что и ФСБ.
Да. Более вот он того, выступил... называют конкретную службу, там, вторую, что ли, не помню.
Да, да. Вот он выступил против какой-то конкретной службы ФСБ. Вот это то, что можно фиксировать. Все остальное, это мы с тобой будем гадать. Но факт в том, что выступил, мы, как говорится, уже отвыкли от такого.
Возможно, надо будет привыкать. Вот знаешь, с другой стороны, в Советском Союзе все как раз с гласности и началось, вот, честно сказать. Но...
Да, но это не то чтобы гласность, правда? Это
совсем нет.
Что-то другое.
Нет, в Советском Союзе ничего похожего не было, в том смысле, что чтобы части системы эту же систему критиковали за недееспособность. Там как раз такого не было. И в этом, мне кажется, большая разница на самом деле того, что происходит.
Ну, согласен. Что? Ну, как тебе сказать? На разных этапах советской власти всякое бывало. И если мы посмотрим на то, что было при той же советской власти в самом начале, до середины 30-х, то, в общем, мы что-то похожее, то, как части системы друг друга критиковали, точно найдем. Например, были, знаете, даже какие способы изощренные? Не было же интернета, Ютуба не было, телевидения не было, и радио, в общем, тоже было не у всех. Но чтобы какого-то из членов Политбюро, например, дискредитировать, заказывалась какая-нибудь пьеса в каком-нибудь театре, которая все должны были понять, что это о нем. И ставили, и потом обсуждали, потом газеты об этом писали. Вот такие методы борьбы тоже были вот в конце 20-х. То есть это, в общем, ну, согласитесь, это больше похоже на то, что мы сейчас видим.
А потом стало попроще сильно.
А потом,
зачем,
да.
Зачем писать какие-то пьесы, если там вообще...
Вот. Простили, да.
Да, спасибо большое, благодарю Максима
Простите
Курникова.
Меня, пожалуйста, дорогие друзья, но действительно,
спасибо
видимо,
тебе, что ты самоотверженно...
То ли ложное срабатывание, то ли что, потому что вот я сейчас уже возвращаюсь в это здание, из которого нас всех выгнали, но вообще похоже на то, как здесь проходят такие учения без предупреждения. Здесь такое бывает. Извините.
Удачи тебе и благополучно добраться. Благодарю всех наших зрителей. Попрошу поставить лайк Максиму Курникову и его самоотверженным действиям по снабжению вас обсуждениями. Также скажу, что завтра в 9 утра я жду вас всех, вот практически всех, без исключений. Ну и еще прихватите с собой... человек 26 тысяч примерно, на утреннее брекфаст-шоу в 9 утра по Москве, Киеву или Вильнюсу, по Парижу или Берлину будет 8, а по Лиссабону с Лондоном будет 7 утра. Все-все-все приходите, даже если вы не живете в этих часовых поясах. Буду ждать. Счастливо, пока.